Здравствуйте, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о возрождении Донского монастыря в Москве и работе здесь реставраторов. Донской монастырь – жемчужина Москвы, историческая, архитектурная. Сейчас он восстанавливается буквально всем миром. В реставрации принимают участие и сам монастырь, и Москва. Вкладываются федеральные средства, личные пожертвования. Почему восстановление монастыря так важно для нас сегодня? Об этом мы говорим с Сергеем Васильевичем Демидовым. Во-первых, он главный архитектор Донского монастыря и почетный реставратор Москвы. И сложно даже перечислить все те объекты, на которых он работал. Это и Большой Кремлевский, и потешные дворцы Московского Кремля, и дом Пашкова, и судная казна, и храмы Марфо-Мариинской обители, Успения в Вишняках. Вот теперь Донской монастырь. А присоединилась к нему Татьяна Дмитриевна Бажутина, она научный консультант Донского монастыря. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Доброе утро.
Вот уже несколько лет ведется и очень серьезная реставрация Донского монастыря, и, наверное, надо объяснить, почему настолько важно заниматься Донским монастырем, почему им занимается не только церковное руководство, но и Москва, и благотворители, какое место вообще в нашей духовной жизни и в истории нашей занимает Донской монастырь.
Ну, разрешите мне сказать, потому что Донской монастырь действительно один из самых крупных монастырей Москвы был. Он, во-первых, был по царскому указу основан, монастырь, по царскому указу в память о событиях лета 1591 года, когда возникла угроза нашествия на Москву крымских татар. Правда, такой большой битвы не было, татары без боя отошли от города.
А почему?
Было явление иконы Донской Божьей Матери, заступничество Божьей Матери было явлено, и крымские татары без боя бежали до Бахчисарая, до своей столицы. Это событие широко праздновалось. Царь Фёдор Иоаннович, он наградил всех участников этих событий, в том числе и Бориса Годунова. И по царскому указу был основан монастырь, поставлен храм во имя иконы Донской Божьей Матери.
А почему Донской? Какая привязка к этой реке?
Не к реке, а именно к иконе Донской Божьей Матери, которая была в свое время подарена князю Дмитрию Донскому. Эта икона находилась с ним на Куликовом поле. Как вы знаете, что Куликовская битва сыграла большое значение для самосознания народа и вообще для русской государственности. И хотя Москва еще оставалась княжеством, только в XVI веке она становится царством, поэтому такое большое значение придавалось именно этой иконе. Она хранилась в Кремле. Накануне битвы 1591 года с этой иконой обнесли ее вокруг стен города. Эту икону доставили сюда, вот на это место, где была ставка русских войск, и в Полотняной церкви, которая была посвящена Сергию Радонежскому, великому нашему государственному церковному деятелю, святому. После этого считается, что татары без боя отошли. И в память об этом событии, вот на месте ставки русских войск, это было за границами города, до XVII века границы города проходили по земляному валу, то есть это современная трасса Садового кольца. Это уже было на подступах к Москве. Отсюда шла от Серпуховской дороги, откуда наступали татары, шла прямая дорога к Крымскому броду, и, соответственно, возникла угроза нападения на Кремль, поэтому сюда был выдвинут передовой обоз русских войск. Ну, как я уже сказала ранее, битвы не было как таковой, но память об этом событии долго сохранялась в памяти народа, и, так сказать, ему, этому празднику придавалось очень большое государственное значение. В XIX веке он играл значительную роль в истории Москвы, в жизни Москвы. Мы знаем описание монастыря, даже многие писатели, вот Иван Шмелев оставил нам свидетельство о том, каким был Донской монастырь в начале XX века. И, видимо, его значение как-то понималось сразу после революции, потому что уже в 1918 году Здесь был музей, который так и назывался Донской монастырь. Он был под эгидой наркомпроса. Ну, впоследствии этот музей сменило несколько еще музеев, в том числе и антирелигиозный музей здесь был до 1929 года. А затем уже, в общем-то, значительную часть истории монастыря в XX веке сыграл музей Академии архитектуры, который был одним из первых архитектурных музеев в мире и вообще сыграл очень большую роль для того, чтобы сохранить наследие в Донском монастыре.
А вот мы уже заговорили об иконе Донской Богоматери, но то, что было на Куликовом поле вместе с Дмитрием Донским, это же первая икона.
Да, та, которая поднесена была.
А та, которая спасла Москву от нашествия, это был уже список Феофана Грека, правильно говорю?
Тут мнения исследователей расходятся, потому что считается, что та икона, с которой участвовала в битве Куликовской, эта икона была поставлена князем Дмитрием в Коломне, в строящемся Большом соборе. Но собор впоследствии горел. Но до пожара князь умер в 1396 году, и в память о нем княгиня Евдокия, его вдова, она заказала Феофану Греку вот ту самую икону, которая являлась списком чудотворной иконы, подаренной князю Дмитрию.
Но сейчас она все-таки в Третьяковской галерее, это а икона, не в соборе. В соборе список.
Наша икона, та, которая у нас, Донская, находится в Большом соборе, и изначально она находилась в Малом соборе, это та самая икона, которая была написана специально для монастыря, в Малый собор. Это был первый каменный храм. Донской монастырь всегда находился под каким-то таким пристальным вниманием царствующего дома. Поэтому даже второй храм был построен тоже по обету царевны Екатерины Алексеевны.
Это большой храм, который
большой
мы вот видим.
Собор, который был почти столетие спустя построен. Освящен он был в 1698 году.
А монастырь строился именно как вот дом для этого образа.
Конечно, да. И вот что удивительно, что оба храма имеют одинаковое посвящение. Что старый собор, иногда его называли трапезным, он имел посвящение этой иконе во имя иконы Донской Божьей Матери. И вновь построенный храм тоже был посвящен иконе Донской Божьей Матери.
А зачем понадобился большой собор, если вот уже есть малый, посвященный
иконе? Не, ну малый,
иконе.
Вот вы сами
малый
называете
он малый,
его
да?
Малый, да. Он малый, потому что уже к XVII веку, ко времени строительства Большого собора, изменилась и политическая ситуация. Это уже было российское государство, а не московское княжество. И к этому времени историческая и культурная ситуация были совершенно другими. И надо сказать, что и стилистически по архитектуре, ведь после 1654 года, когда к России присоединились украинские, белорусские, западные славянские земли, то сюда приехало очень много художников, архитекторов, которые были знакомы с западноевропейским искусством. И это, конечно, сказалось и на облике нашего собора. В Донском монастыре практически не было временных сооружений. Это тоже одна из особенностей нашего монастыря. Ансамбль очень цельный. Он, конечно, вот сложился в конце XVII века, и с того времени здесь велось только каменное строительство.
Что входит в ансамбль монастыря?
Помимо храмов, значит, вот главные соборы – это Большой и Малый собор, или Старый и Новый еще их называют по реестру объектов культурного наследия. Кроме того, здесь ряд храмов еще находился. Больничный храм, который был в XIX веке перестроен под усыпальницу князей Голицыных, когда сложился ансамбль. Кроме того, над вратами северными и западными были тоже поставлены храмы. Над северными воротами храм Тихвинской Божьей Матери и над западными воротами во имя Захария Елизаветы. Ну и впоследствии уже в конце XVIII века были построены небольшие храмы-усыпальницы, поскольку развивался некрополь, усыпальница семейства Зубовых, церковь Александра Свирского. И в конце XIX века церковь Иоанна Лествичника в таком псевдорусском стиле. Ну и помимо этого в Донской монастырь Он интересен еще и как ансамбль, потому что очень четкое функциональное членение территории на хозяйственный двор, где тоже были каменные постройки каретного сарая, конюшни, здание квасоварни, монастырской бани. Одно из самых древних гражданских сооружений монастыря являются здания бывшей монастырской канцелярии. У западных ворот, очень интересно с точки зрения архитектуры здания. В XVIII веке был построен дом наместника у северных ворот и небольшое здание бани. Вот дом наместника – один из немногих домов XVIII века. Москва же горела в пожар 1812 года, и неперестроенных зданий очень мало осталось. И вот это здание интересно тем, что оно представляет вот образец жилого дома конца XVIII века. Кроме того, уже сохранились такие постройки, как учебное заведение. Это над старыми палатами, которые над погребами были построены. У западных ворот возникло духовное училище или духовная семинария.
Монастырь похож на Новодевичий монастырь по стилистике?
Да. Нет, не монастырь похож, а монастырская ограда, стены и башни. Да,
это умышленно?
Это умышленно, потому что заказчик был один, царский двор. Там Голицыны Василий Васильевич и Софья принимали участие здесь тоже, хотя строилось это на средства купцов. Ирина Кирилловой основной был вклад потомков Аверкия Кириллова. Палаты, вы знаете, находятся на Берсеневской набережной, являются одной из жемчужин Москвы XVII века и церковь Николы на Берсеневке. И она же заказывала и оплачивала строительство стен и башен.
А какие еще монастыри входили вот в это оборонительное кольцо Москвы? Новодевичий?
Вы Донской? Знаете, Новодевичий входил. Симонов, Данилов монастырь. Вот как раз о событиях мы упомянули, о событиях 1591 года. И я должна сказать, что именно основные войска, которые должно было встретить татар, размещалось у Данилова монастыря, там была артиллерия. Здесь не было регулярных войск, здесь было, ну как сейчас бы мы сказали, ополчение, которое собрал Борис Годунов, и вот, учитывая его фигуру, особенности его личности, ему удалось не только собрать ополчение, но и придать ему такую роль регулярной армии. Были сделаны на крепостные такие временные сооружения из дерева на телегах, на обозах. Вот отсюда и название монастыря. Изначально он назывался «Донской, что в обозе», потому что указывал на то, что способствовало, вот, как было отмечено это место основания монастыря. А вот Донской, он уже, когда он строился и получал свои крепостные сооружения, так назовем ограду, потому что она построена по всем правилам оборонного зодчества. Вот если вы посмотрите на башни и прясла стен, они с бойницами, они с боевыми там площадками. Вот единственное, что указывает уже на такой необоронительный характер, это, конечно, завершение башен, красивые аркады такой. Не забывайте, что буквально до 40-х годов 20 века вокруг здесь вот такого строительства многоэтажного не было. И поскольку Донской стоит на высокой точке над Москвой-рекой, отсюда открывались очень красивые панорамные виды на Москву. И если вы посмотрите даже знаменитые фотографии вида из Кремля на запад, юго-запад Москвы, то вы увидите, что Донской монастырь, он отовсюду виден был. И, конечно, этот ансамбль играл очень большую роль для Москвы в целом.
А какие вот из этих монастырей сейчас реставрируются?
Ну, они практически без перерыва все реставрируются, да, потому что хозяйство большое достаточно, зданий много. Ну, Новодевичий, он к юбилею своему его гонит. Вот. По Симоновому монастырю в этом году должна начаться работа по тем памятникам, которые остались.
Ну, две башни.
Ну, башня Дула, да. Вот. Идут работы в Новоспасском монастыре потихонечку. В частности, вот у меня-то особую тревогу вызывает работа по башне, где расположено уникальное совершенно производство по воссозданию тканей. И, насколько мне известно...
Это церковное производство?
Нет.
Это светское производство, оно с советских времен, оно единственное в России, если не в мире, это производство, где делают из... Сами кут нитки, сами их красят натуральными красителями из коры из цветов. Кут ткани воспроизводит орнаменты 18-18 веков, прибалтийские дворцы... Кускова, Останкина, все эти штофы на стенах вот сделаны именно в этом цехе руками этих замечательных женщин.
А куда же вы их выселите?
А никуда, на улицу, к сожалению, я думаю, выбросят их и все. Это будет такая потеря для русского искусства просто, что такое производство больше не восстановишь, людей не соберешь. За 2-3 года их не научишь.
Вопрос в том, что там настолько уникальные станки, которые не подлежат перемещению. Дело даже не то, что люди могут и переехать со станками. Станки нельзя трогать. Там настолько это производство уникальное, что эти станки, ну, они не подлежат разборке. Я знаю, что была попытка, когда реставрировали Большой Кремлевский дворец, то штофы XIX века, они, конечно, делались в Иваново, там тоже был особый цех, но
хотя
это реставраторы.
Я вас перебью, они делались в Павловском Посаде эти.
И в Иваново,
и в Иваново,
знаю, вот. Да.
И когда, поскольку я являюсь все-таки вот автором воссоздания Андреевского зала, первое, куда мы поехали в Павловский Посад, чтобы узнать, как быстро они смогут сделать эти ткани. Когда мы приехали на ткацкий этот комбинат, первое, что мы увидели, это гору старинных станков, которые лежат под снегом на улице. Их в это время из цеха вынимали. Женщины, которые могли на них работать, старые ткачихи, опытные, стали все увольняться. И когда они узнали, что есть такая необходимость воссоздать штофы на стены Большого Кремлевского дворца, они это восприняли как вот возрождение производства. Вот. Но, к сожалению, чтобы восстановить станки, наладить производство, понадобилось там чуть не 2 года, а по директивным документам мы не могли столько времени тратить, и поэтому штоф пришлось искать, ехать в Италию, в Швейцарию. В общем, вот оттуда и привезли, а вот наше, к сожалению, производство тоже оставило только о себе память, не более того.
Я прочитала, что Большой собор – это первое здание, которое сделано в стилистике нарышкинского барокко, которое так вот популярно известно, да?
Вы
это
знаете,
правда?
Вот все-таки у нас вот особенность нашего ансамбля в том, что поскольку это были царские заказы в основном, то здесь, конечно, это были работы лучших мастеров. Возьмите наш малый собор, он уникален, уникален тем, что там возродили старый русский тип памятника, где идут ступенчатые своды. Снаружи их декорировали вот такой нарядной пирамидой кокошников. И вот эта деталь, она станет характерной и для XVII века. Хотя изменится свод, изменится конструкция свода, уже будет сомкнутый свод. Но все равно вот эта выразительность силуэта, вот то, что было найдено зодчими XVI века, это перешло в традицию. То же самое Большой собор. Он не имеет ни предшественников, ни повторений. Есть 2 поздних памятника уже XVIII века. Это недалеко здесь от Москвы,
местечко
Бурцево. И станица Старочеркасской на Дону. Но это реплики с нашего собора, они, ну, как бы образ восприняли. История строительства нашего собора, она, конечно, тоже была связана и связана была с Алексеем Михайловичем. Известно, что Алексей Михайлович, когда вот приехали украинские мастера, он послал на Украину, ему хотелось своей усадьбе на Грузинах, это там, где сейчас у нас зоопарк, это же старая царская усадьба загородная была Алексея Михайловича. И он затеял строить храм, какого на Руси еще не бывало. И послал, 2 года ездили зодчие, художники, зарисовывали планы, зарисовывали украинские храмы. Возглавлял эту экспедицию Карп Золотарев, очень известный человек, иконописец, золотописец. Ну, сейчас бы можно было сказать, что это человек такого ренессансного склада ума и мастерства. И он сделал проект, но, к сожалению, к этому времени Алексей Михайлович умер. И вот когда возникла идея строительства в Донском монастыре нового большого собора, который бы отвечал потребностям нового монастыря, потому что монастырь вырос, и малый собор, его же пристроили, он вначале был только маленький такой кубический храм, я бы сказала, даже храм-памятник, то потом к нему пристроили в 17 веке и трапезную, и колокольню. То есть была попытка расширения этого храма. И все равно это было недостаточно. Поэтому возникла необходимость строительства большого нового собора. И вот за образец взяли идею и проект того храма, который не был Алексеем Михайловичем осуществлен на Пресне. Чертеж плана этого собора неосуществленного, он хранится в архиве древних актов. И когда исследователи сравнили размеры того храма и нашего собора, то по размерам и по идее, по плану они почти совпали. То есть мы можем говорить о том, что он, да, действительно, он построен уже с элементами архитектуры барокко. Это и сложность плана, криволинейные очертания стен, выходящих по сторонам света. Необычная, не характерная для русских храмов постановка световых барабанов, потому что барабаны ставили по углам, чтобы было освещение боковых компартиментов. А здесь они ориентированы по сторонам света. Ну и декор, конечно, вот Сергей Васильевич подробнее скажет, потому что во время реставрации, конечно, открылись многие детали первоначальной архитектуры храма.
А расскажите, пожалуйста, Сергей Васильевич.
Я просто хотел несколько добавить, Татьяна Дмитриевна, отвечая вот на ваш вопрос по поводу Нарышкинских храмов. Вы знаете, все-таки Нарышкинские храмы – это более узкое такое понятие. Вы все знаете, что связаны эти Нарышкинские храмы, прежде всего, с именем Натальи Кирилловны Нарышкиной, мамы Петра I. И когда ее ближайшие родственники, ближайшие окружение Петра I в своих усадьбах стали строить небольшие домовые храмы, вот, отличительные особенности которых было – это прежде всего наличие гульбища. Раз. Наличие царской ложи – это небольшое помещение над проходом из трапезной части в центральную часть, над западной аркой, где во время богослужения владельцы молились. Это наличие восьмигранных окон, это наличие колокольни еже под колоколами над сводами храма. И таких храмов у нас вот, чисто нарышкинских остались единицы. Если вот самый ранний храм, наверное, мы, нарышкинский можно считать храм Никольский в селе Желчино под Рязанью. Это вот один из первых храмов, его ошибочно приписывают, что он был построен в отчине Натальи Кирилловны Нарышкиной, но это так, вы знаете, легенды исторические. Mm-hmm. То самые вот выдающиеся храмы нарышкинские – это, конечно, храм Покрова Филях, церковь в Троицком Лыкове.
Он только что отреставрирован, Покрова
Филях. Ну да, его делала, кстати сказать, реставрационная бригада, которая работала и у нас здесь, в Донском монастыре, во главе с Андреем Леонидовичем Яхниным. Храм в Сафарине под Москвой.
Вот. Уборы.
Уборы, конечно. Вот это вот самые выдающиеся.
А вот Татьяна Дмитриевна сказала, что вы расскажете, что здесь открылось в храме, когда начались реставрации. Расскажите.
Расскажем. Ну, открылось что? Во-первых, сначала я вам скажу, что не открылось, что нам очень хотелось увидеть. Изначально поверху собора вот эти вот боковые пределы, они были ниже, метра на три, наверное, да, Татьяна Дмитриевна?
Да.
И вокруг всего центрального объема шел декоративный расписной пояс, где были применены разные краски, в том числе, видимо, золотой фон. Это, знаете, вот такое как бы повторение пояса изразцового. Вот. И когда боковые пределы были настроены, то эти росписи, по сути дела, уже пропали. На центральной части их больше не возобновляли. Есть только их описание и рисуночки.
Они зафиксированы в 1960-е годы, когда...
То есть они тогда еще живые были?
Они были, фрагменты. Да, но, к сожалению, фрагменты, но, к сожалению, живопись угасла. Самое главное, что они не зафиксировали, тогда было это сложно, черно-белые только фотофиксации
цветной
есть.
Цветной не было.
Цветной не было. И поэтому технологи, вот они исследовали следы покраски как наличников, так и других декоративных деталей уже от того, что вот осталось по... буквально крохом тех красочных слоев, тех красочных остатков, вот, которые были на стенах.
Вообще, вы знаете, полихромная раскраска была характерна для московских памятников.
А полихромная раскраска – это многоцветная?
Многоцветная. Угу. Это, знаете, наверное, где-то с середины 17 века, ну, и вплоть до конца, наверное, 17 века.
Я хочу сказать, что, вот, простите, Сергей Васильевич, что, значит, при реставрации восстановили только на одном храме в Москве полностью полихромную, ну, не считая хамовников. Это Никола на Берсеневке.
Никола Никисарийский.
Нет, ну, Григорий Никисарийский.
То же самое. Это вот был первый памятник, да, на котором Николай Васильевич Сибирюков.
Ну, там изразцы сохранились, да.
Там не было полихромной раскраски, как я помню, рассказывал Николай Васильевич, а мне с ним посчастливилось работать рядом за соседними столами. Они там находили, как он говорил, искры покраски. Да. И когда вынесли на реставрационный совет, то в Москве, по сути дела, таких памятников с очень яркой раскраской не было. И художники в то время совершенно спокойно применяли свинцовый сурик. Это, знаете, настолько яркий оранжево-красный цвет, такой он бьет в глаза. Вот, и когда совет утвердил эту покраску, утвердил в мужском наследии, и когда все это дело осуществили в натуре, то посыпались недоуменные вопросы. А что это вы тут навыдумывали? Даже до руководства Моссовета вызывали нашего руководителя, директора, главного архитектора Льва Артуровича Давида, который с папкой материалов поехал в Моссовет и Промыслову тогда, по-моему, доказывал, что это не выдумка, а это так и было. И только после этого в Москве стали восстанавливать полихромную раскраску. Вот лично мне пришлось восстанавливать эту полихромную раскраску на храме Рождества Иоанна Предтечи в Троице-Сергиевой лавре. Вот. И вы знаете, там в основном преобладал сурик. И когда я покрасил это, я тоже услышал столько негатива в свой адрес. Вы испортили панораму лавры, храм на себя все стянул. Ну, правда, наша краска, к сожалению, оказалась не такой стойкой, как была старая, потому что старую открываешь краску 17 века, она как будто вот только-только нанесена. Вот это, конечно, наша краска быстро жухнет. И вот на Новом соборе мы нашли совсем немного остатков, поэтому как бы вопрос больше перевесил в ту сторону, чтобы его оставить вот в покраске второй половины XIX века. Не удалось вот восстановить покраску, только вот на эскизах.
Собор был очень наряден, и так сказать, одно из предложений реставраторов было вот таким. То есть сделать его светлым. Надо сказать, что до середины, даже до 70-х годов XIX века Большой собор выделялся, он был светлый.
Соборы, те объекты, с которыми вы работаете, они меняются, они древние, они меняются. Вы к какому варианту-то возвращаетесь? К первоначальному?
А это вот самый сложный вопрос. Да. Потому что ни один наш памятник, по сути дела, после реставрации не получает первоначальный вид, а получает какую-то, значит, компиляцию, сохраняются наиболее ценные элементы, что отвечает 73-му федеральному закону о предмете охраны, и сохраняются более поздние какие-то наслоения. Поэтому вот, к сожалению, памятники наши, я не знаю, какой памятник вам назвать, который был восстановлен в первоначальном виде.
Пожалуй, вот даже Малый собор, где была сделана попытка приблизить его к храму XVI века, там много было сделано открытий, порталы и старые, так сказать, декоративные карнизы из белого камня. И то, понимаете, мы не могли, и первоначально собор имел такое шлемовидное завершение. Его барабан завершался такой шлемовидной главкой. Но в XIX веке была сделана архитектором Владимировым, надо сказать, что не самый плохой известный московский архитектор. Им был сделан проект новой главки, были сделаны журавцы, то есть как бы каркас этой главы, все. И это уже сейчас тоже является предметом искусства. Это уже тоже, так сказать, мы не можем уничтожить вот в данном случае XIX век просто взять. Поэтому внутри храм имеет то завершение, как это было в XVI веке, а снаружи мы оставили эту главу, как бы страница жизни бытования храма.
И главный архитектор, он решает, что оставляет?
Он. Решает мужском наследии ученый совет.
Совет, да, научно-методический.
Мы предлагаем только.
Вот надо сказать, что нам не утвердили специалисты, вот, так сказать, такое радикальное изменение цвета. Ну, мы думаем, что пройдет какое-то время, да, может быть, сейчас не время, может быть, сейчас как раз можем таким образом разрушить цельность ансамбля, восприятие, потому что Большой собор, он, конечно, является композицией всего ансамбля, и именно на Большой собор были ориентированы многие постройки, которые возникли чуть позднее. Тихвинская надвратная церковь и западная колокольня.
А Тихвинская церковь тоже была полихромной, кстати сказать. И там мы много нашли остатков, их можно было восстановить, но все-таки решили тоже оставить ее в привычном для всех вот красном цвете. Она была полихромная, раскраска на ней.
А мы не поговорили об одной и очень важной странице в истории монастыря, о том времени, когда патриарх Тихон находился здесь в заключении. И я сейчас просто уточню для тех, кто не знает, в царской России не было патриаршества достаточно долгое время, со времен Петра, и в 17 году Россия опять получила своего патриарха. Это был патриарх Тихон, судьба которого была трагичной. Что здесь напоминает нам о патриархе? Будет ли выставка к столетию кончины патриарха, которая приближается?
Безусловно, Донской монастырь будет центром этих вот торжеств, связанных с столетней годовщиной.
А будут торжества?
Да. Это будет, можно сказать, всемирным масштабе отмечаться, потому что все-таки патриарх Тихон бывал и в Америке, там организовал жизнь православной церкви, по России много ездил. Вот. Мне вообще посчастливилось быть знакомым с очень интересным человеком. Это Владимир Иванович Машков, который из хорошей такой был семьи московской, старой интеллигенции, который, будучи мальчиком, был крестоносцем у патриарха Тихона. То есть он носил перед ним патриарший крест. Вот. И я-то застал его уже в довольно преклонном возрасте. Вот. Он очень увлекался колокольным звоном и был одним из лучших московских звонарей. Он всю жизнь звонил на колокольне Новодевичьего монастыря, где сохранился прекрасный набор колоколов. И вот, будучи мальчиком, он некоторое время был связан с патриархом Тихоном. И, в частности, вот он мне рассказывал, когда патриарх Тихон был под домашним арестом вот здесь.
А сохранилась келья, да, где он
сейчас
находился?
Сейчас я расскажу все, да. Папа передавал через Владимира Ивановича посылки продуктовые патриарху Тихону. И вот он, говоря про патриарха Тихона, буквально всегда со слезами на глазах говорил, что это был святой человек. Вот, при этом у него появлялись слезы, но вот он, к сожалению, не дожил до его канонизации. И было очень много всяких кривотолков в отношении могилы патриарха Тихона, потому что было такое мнение, что могилу его разорили, потому что этот вот лже-митрополит Введенский как-то вышел на богослужение в точно таком же облачении, в каковом был похоронен патриарх Тихон. Фирма Оловянничникова, великолепное облачение. И тут по Москве поползли слухи, что его выкопали, и с него сняли облачение, и вот Введенский на себя их напялил. Ну, слава тебе, Господи, когда были проведены раскопки и найдена могила святейшего, то облачение на нем оказалось на месте, все. Ну, молодцы вот люди того времени, когда они его хоронили в Малом соборе, там пришлось разобрать канал клориферного отопления, то есть тот канал, по которому собор отапливался горячим воздухом. И чтобы собор не заморозить, этот канал опять восстановили, а могилка патриарха оказалась под каналом. И даже когда шли раскопки, только благодаря покойному патриарху Алексею II, он дал благословение этот канал разобрать, потому что копали-копали, а могилы нет. И вот, говорит, дошли до этого канала, и могилы нет, и он говорит, снимайте этот канал, разбирайте его. И когда его разобрали, то вот под ним нашли могилку патриарха Тихона с мраморной доской, Тихон, патриарх всероссийский. Вот, таким образом, вот, слава тебе, Господи, была эта легенда о том, что его перезахоронили, сожгли, там могилу разорили, не подтвердилась. А келья, где он жил, она примыкает к западу, к надвратной северной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери. Келья была сооружена, вернее, даже расширено было помещение, где во время посещения Донского монастыря останавливались царевны русские. Вот это помещение постепенно расширяли.
С 1734 года.
Да. И в этих палатах, когда их расширили, жили отставные московские наместники московских монастырей, еще какие-то почетные члены. Последним жителем был патриарх Тихон. После закрытия монастыря, конечно, келья претерпела много изменений, планировки. Печи были утрачены. И вот сейчас, когда были проведены исследования, практически обнаружили всю историческую планировку времен патриарха Тихона. Рамы в верхней келье оказались подлинными времен патриарха Тихона с латунной скобянкой. Наружные рамы внутренние переделали потом. Мы их отреставрировали. По сохранившимся образцам восстановили всю один к одному скобянку того времени. Эти рамы подлинные, которые касалась рука святейшего Тихона, будут установлены на место. Нашлись подлинные деревянные полы из широченных досок, по которым ножками ступал патриарх Тихон. Мы их тоже восстановили. Труднее получается как бы с обстановкой, потому что практически все было утрачено. Но есть очень хорошее описание вот двух дам, которые охраняли патриарха Тихона от НКВД. Вот, они оставили очень интересное описание. Быта патриарха максимально точно подобрать вот ту мебель и те вещи, которые окружали святейшего, чтобы, знаете, при входе в келью чувствовался его дух. Татьяна Дмитриевна, вот расскажите про эти описания.
А можно я только уточню? То есть мыслится это пространство все-таки
мемориальное.
Как мемориальное.
Оно и было, в общем-то, в 96-м году, когда уже к этому времени он был канонизирован и нашей церковью, и зарубежной церковью, то в 96-м году, после завершения всех раскопок, вот эти материалы мы старались, сделали такой музей, келья-музей, но это было скорее по мотивам, потому что там основными экспонатами были как раз те вещи, которые были найдены в захоронении. Это облачение, это крестики, это его псалтырь, это, так сказать, различные флакончики с ароматическими веществами, с маслицами. Все это было вот предметом нашего рассмотрения в этом музее. Ну и, кроме того, материалы, которые получили от семьи Полозовых, являлся келейником патриарха. В декабре 24 года он был убит, когда было совершено нападение на патриарха, но вышел Полозов навстречу.
Ну, прикрыл его.
Вот, ну и после этого уже патриарх, он здесь жил до своей смерти. Правда, последние месяцы своей жизни он находился в основном в клинике Бакуниных, где он скончался, но был привезен в Донской монастырь, и все, связанные с его похоронами, с его почитанием события, происходили тоже в Донском монастыре. Попытки сторонников патриарха сохранить как-то эту келью за ним не привели. Мы знаем обращение епископа Петра Крутицкого к дирекции музея, или тогда тут жилье же было, домовой комитет.
А, то есть здесь жили просто обычные люди, да?
Обычные. Здесь монахов изгнали. Правда, судя, вот мы сейчас хотим это показать в музее новом, который откроется, надеюсь,
когда?
К юбилею, хотим, к столетию.
Да.
Да, мы готовим, как Бог даст. Вот. И домовые книги, из которых видно, что монахи оставались здесь, проживали и служили уже в новых музеях. Кто дворником, кто сторожем. Ну вот бывший библиотекарь иеромонах Нил, он, например, здесь служил смотрителем музея, и в том числе и многие другие монахи. Да, действительно, кельи были заняты под жилье. Вы не забывайте, 20-е годы, когда в Москву был большой наплыв рабочей силы, Москва ощущала жилищный голод. И тогда была при Моссовете комиссия по надстройке московских зданий. То же самое было и с Донским монастырем. Здесь проживали, вот судя по домовым книгам, проживали рабочие окрестных заводов. Мы, конечно, вот уже сейчас, делая экспозицию, приблизим ее к описанию тому, которое сохранилось вот в описаниях Вишневой в те дни в Донском монастыре. Ведь выбор Донского монастыря как место пребывания патриарха Тихона, он был не случайен.
А почему?
Он вышел из тюрьмы и узнал о том, что его на Троицком подворье жилье, оно было захвачено обновленцами, вплоть до того, что они даже его личные вещи захватили.
Немногие знают, кто такие обновленцы. Наверное, вот пару слов надо сказать.
Существовала Русская православная церковь, и были после революции попытки обновить церковные обряды, обновить церковную жизнь уже в духе нового времени.
Под нужды советской власти, скажем.
Ну, да. В общем-то, и многие считают, что это как раз была затея советской власти, чтобы это была ручная такая церковь. И обновленцам, допустим, ну, все устои православной церкви попирались.
Выяснилось, что его жилье было захвачено обновленцами.
Да, на Троицком подворье, подворье Троице-Сергиевого монастыря. И он определил Донской монастырь. Ну, в Донском монастыре он бывал и раньше. Это место устроило и ГПУшников, потому что Донской монастырь был как бы загородный. Здесь жилья вокруг практически вот такого многоэтажного не было.
То есть удобно наблюдать.
Да. И если бы сюда стекался народ, то это удобно отследить. И есть его записка в ГПУ, копию мы ее давали в нашей экспозиции. Вот, и сейчас, наверное, поместим, где он извещает о том, что он переезжает на жительство в Донской монастырь.
Все-таки о некрополе, который называется дворянским некрополем. Как он возник? Почему дворянский?
Этот некрополь, он возник вначале как истинно монастырский, но уже с XVII века известно, что здесь хоронили, в общем-то, знатных особ. Особ церковных. Здесь были и представители государственной власти, дьяки XVII века. В общем-то, он становится привилегированным монастырем. Одно из первых запрещений хранить в Москве, в черте города, при жизни Петра I. Другое дело, что не всегда они исполнялись. Что представляла собой Москва? И при каждой церкви были кладбища. И вот после запрещения захоронения в черте города одним из ближних и с удобным подъездом дорогами оказался Донской монастырь. Тем более он все время находился под домофором царской власти. Все цари приезжали сюда на богомоле. Здесь вклады делались богатейшими фамилиями. И Горчаковы, Голицыны там.
А кто еще из знаменитых родов московских здесь лежит?
Все отметились.
Пушкины.
Пушкины, да. Ну, о Пушкиных сейчас отдельно скажу, но здесь, во-первых, многие московские градоначальники, Щербатов князь, ну, прежде всего, Голицын, затем Долгорукие.
То есть из-за гробовой черты хотелось быть поближе к власти?
Ну, я бы так прямолинейно не сказала, но в чем-то вы правы, то как бы своя к своим. В загородные кладбища стали расти вот такие, как популярные сейчас Даниловское кладбище, Ваганьковское, их называли иногда чумные, потому что после 1771 года, когда в Москве была моровая язва, как тогда называли чуму, и почти все население Москвы вымерло, тогда в городе запретили хоронить. И вот было организовано несколько новых погостов вблизи городских стен. И поскольку Донской уже сложился как такой монастырский погост, то, конечно, здесь сразу возросла цена. Но знатные люди, конечно, откупали целыми участками.
И даже часовни свои ставили.
Не только часовни, но и церкви, о которых я уже упоминала.
Со времен Петра I здесь начались грузинские захоронения.
Ну, да, в 1712 году в подклете Большого собора был освящен храм Сретения Господня, в котором захоронили принца Александра, это сына царя грузинского Арчила. Грузины неоднократно, ведь еще при отце Петра I, при царе Алексее Михайловиче, они просились, чтобы западную часть Грузии, так называемую Имеретию, присоединить, чтобы они хотели уйти под крыло царя. Алексей Михайлович не решился, потому что это надо было объявлять Турции, тогда еще Османской империи, войну, и Россия к этому не была готова, поэтому он принял царя Вахтанга в Россию со всей его свитой, с чадами-домочадцами, но поселил в Астрахани, где впоследствии царь и умер. Они Грузию не присоединяли, но предоставляли, как сейчас мы сказали бы, политическое убежище. И вот так царь Арчил, который, надо сказать, что царь Меретинский из рода Багратионов, он неоднократно попадал к туркам в плен. Они захватывали его земли. Он оставался православным человеком и своих детей сюда прислал. Вначале в Россию, а впоследствии сам сюда бежал. Но поскольку он все-таки царского рода, царь был, пусть небольшого грузинского государства, но все-таки глава государства, ему были выделены Никольский монастырь в Китай-городе. Затем были отданы им бывшая резиденция царя Алексея Михайловича, вот где он не достроил собор, не построил. Это территория современного зоопарка. И там же вокруг грузинская колония такая большая была организована. Вы учтите, что это царский двор со всеми принадлежностями, и швеями, и рабочие. То есть когда двор выезжал сюда, в Россию, то было сказано, что более 1000 семей приехало сюда. И разместили их вот в Москве, в частности, в районе зоопарка нынешнего, на Пресне. И оттуда уже и грузинские слободы пошли. Наши современные улицы, Большая Грузинская, Малая Грузинская. Это как раз в топонимике отразилось. Вот у царя Арчила был старший сын Александр, который жил здесь, в Москве, долгое время. И он был ровесником Петра практически, и принимал участие в его...
Бомбардиром он был, кажется, артиллеристом.
Он потом артиллеристом был. Он возглавлял, кстати, русскую артиллерию. Он попал в плен и скончался уже в 1711 году, возвращаясь из плена. когда привезли тело сюда, то поскольку Петр I к тому времени уже с 1705 года назначил сюда главой монастыря, главу Имеретинской церкви, архимандрита Лаврентия Габашвили. То есть здесь уже организовалась к тому времени небольшая грузинская колония. И Донской монастырь стал, в общем-то, таким центром русско-грузинских связей. И поэтому, когда привезли принца Александра, то его похоронили в подклете Большого собора. И грузинская царская семья, в частности, царевна Дориджан, Дарья Арчиловна, она носила большие вклады на обустройство собора, и поэтому было решено в крипте, а это такое помещение под собором, куда можно было попадать только из алтаря. И в крипте был захоронен принц Александр. И тогда же было решено, поскольку семья-то должна его могилу как-то навещать, то его, эту крипту расширили, сделали выходы уже в галерею и организовали храм, который был освящен в 1714 году.
А сколько представителей грузинского царского рода вот покоятся здесь?
Ну, вот если брать только Арчилы, то там где-то около 50 потомков. Но если брать и тех грузин, которые как бы восходят к Багратионам, но уже вышли, допустим, княжны вышли замуж за русскую аристократию, и у нас вот таких семей немало есть. Ну, где-то больше сотни.
Татьяна Дмитриевна, вы обещали рассказать о пушкинских, сейчас о могилах, связанных с семьей Пушкина.
Это тоже одна из, в общем, одна из значительных страниц истории нашего некрополя. Все знают, что фамильное захоронение Пушкиных и сам Александр Сергеевич похоронены в Псковском крае, в Снятогорском монастыре, где похоронены были его родители. Но мало кто знает, что семья Пушкиных была связана с Донским монастырем еще с далекого XVII века. Один из предков Пушкина был даже монахом Донского монастыря и был похоронен в Малом соборе. Там же, в Малом соборе, был похоронен дед Александра Сергеевича Пушкина. Ну и Пушкины, в общем-то, они откупили большое место с южной стороны от Большого собора, недалеко от Ризницы, и там похоронены все ближайшие родственники Александра Сергеевича. Его дядюшка Василий Львович, тетушка Анна Львовна, Екатерина Львовна, дочь Пушкина Мария Александровна, она похоронена на новой территории кладбища Донского монастыря. Гартунг, Мария Александровна Гартунг, могила ее сохранилась тоже там, и, в общем-то, эти вот места почитаем. И с юбилею Пушкина мы подали заявку, и на средства правительства Москвы, Москомнаследие проводит огромную работу по реставрации этих надгробий. Я надеюсь, что к юбилею эти надгробия будут уже отреставрированы. Мы, конечно, стараемся вот юбилейные даты отметить. Но, в частности, вот с Пушкиным мы не только могилы его родных реставрируем, но и близких людей, которые сыграли большую роль в жизни поэта, и его друзей, его знакомых, и даже литературные прототипы. «Пиковая дама», например, Наталья Петровна Чернышова, Голицына по мужу, рожденная Чернышова, она похоронена в Голицынской усыпальнице.
И здесь?
Да, там же ее муж и ее сын, который был московским градоначальником. Кроме того, например, в той же «Пиковой даме» мы знаем такой персонаж, как Чекалинский, держатель такого игорного дома. Ну, прототип его был Василий Огонь-Догановский, могила которого тоже находится здесь же. Но вот эти реставрационные работы, они предусматривают, вы не смотрите, вот все говорят, ну почему там так долго реставрируется?
Да, да.
Вот вот, к счастью, реставрации предшествует большая научно-исследовательская работа. Во-первых, конечно, наш некрополь, несмотря на свою сохранность, вот всем говорят, вот, другие некрополи не сохранились, в Донском в неприкосновенности, ничего подобного. Еще в какой прикосновенности? Здесь тоже были большие утраты, и мы знаем, что многие памятники стоят не на своих местах, они просто прикрывают те плеши, которые образовались, когда здесь тоже уничтожались памятники.
Ну, и это связано, видимо, с тем, что сюда свозились памятники из других некрополей после революции.
Они были не совсем так. Значит, да, из усадеб, когда здесь был музей, он назывался «Художественный быт XVIII века», в конце 20-х годов он был здесь недолгое время, то тогда стали, чтобы спасать некрополи не только Москвы, но и усадебные памятники, тогда начали свозить, делать здесь, поскольку уже сложилось, здесь тоже было много скульптурных памятников, то стали свозить сюда скульптуры и памятники из других церквей и монастырей. Но потом это все вошло в состав музейной коллекции Музея архитектуры, который ее расширил, который продолжил эту работу. И мы знаем, что многие фрагменты наших знаменитых архитектурных сооружений, они сохранились здесь, в стенах монастыря, ну, в частности, горельеф из храма Христа Спасителя, который послужили образцом для воссоздания скульптурного убранства нынешнего храма Христа Спасителя.
Мы уже говорили о том, что многое сделано. Вот я хочу попросить Сергея Васильевича сказать, что сделано и что вот сейчас в работе?
В работе самый аварийный у нас участок – это южные прясла стены, которые выходят на новое кладбище, и где, во-первых, все стены изрешечены нишами колумбария, и у подножия стены масса захоронений, и сложности с административным решением вопросов реставрации. Слава Богу, что вот на эту стену обратил внимание Сергей Семенович Собянин, когда посещал монастырь, и как бы этот вопрос сейчас разрешается. То есть вот самый аварийный, самый сложный участок – это южные прясла стены, и мы надеемся, что…
И башни.
Да, и башни, которые просто могут кусками разваливаться, людей поубивать. Вот. Мы надеемся, что все-таки их в этом году приведут в порядок к юбилею патриарха Тихона. Ну и в работе уже второй год, можно сказать, прясла между остальными башнями. Башни отреставрированы и по западной стене, и по северной, и по южной. А прясла – стены, участки стен.
А прясла – это что?
Ну, участки крепостных стен между башнями.
Понятно.
Вот. Они сейчас в работе. Я должен, мы есть полная уверенность, что мы их к концу этого года завершим.
Разрешает ли старый комплекс проводить отопление, какие-то водопроводные работы? Вот это.
Ну, какая-то необходимая структура будет, безусловно, делаться в тех башнях, которые будут использоваться под нужды монастыря. У нас большая необходимость во всяких служебных помещениях. И в каких-то свет во всех башнях есть электричество подведено. Есть в некоторых башнях водопроводные системы. Там, где будет нужно, может быть, будет подведено отопление стационарное такое, потому что электричеством достаточно дорого отапливать. Ну, по мере приспособления вопросы будут согласовываться и рассматриваться.
Вот я сейчас перечислю, Сергей Васильевич, те объекты, на которых вы работали. Большой Кремлевский, потешные дворцы Московского Кремля, дом Пашкова, судная казна, храм Марфо-Маринской обители, Успение в Вишняках. Вот сейчас вы главный архитектор Донского монастыря. Есть ли здесь вот что-то, что для вас, как для специалиста, представляет вот особую сложность? И вообще, чем отличается работа в Донском монастыре от тех объектов?
Особенность какая? С каждым годом меняется законодательство, к сожалению, не в сторону упрощения, а усложнения. Если, скажем, раньше провести текущий ремонт памятника, можно было написать заявление, приложить смету и свою квалификацию, и тут же выдавалось разрешение. Сейчас надо разработать такое количество документации, что которое порой по своей себестоимости может превышать стоимость проведения этих работ.
Я благодарю Татьяну Дмитриевну и Сергея Васильевича за рассказ о Донском монастыре. Друзья, с вами был подкаст про большой город. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. С вами была Екатерина Данилова.